Дорогие братья и сестры, я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами открыли послание апостола Иакова, 4 глава, 1 и 3 стих. Так, послание Иакова, 4 глава, 1 и 3 стих. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, а просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений, для ваших вожделений. Аминь». Ну вот, и тема такая проповедь сегодня вот, – вожделение и просьбы. В этих стихах два раза встречается слово «вожделение», ну и в таком отрицательном смысле. И вообще говоря, ну, создается такое, если ограничить этих стихов, что вожделение – это вообще говоря плохо. Или не все так однозначно. Ну, по крайней мере, здесь вот контекст отрицательного смысла этого слова. Ну, вообще, если мы посмотрим в словарях вожделение, это страстное желание чего-либо, сильное чувственное влечение к кому-нибудь. И, ну, вообще-то, оно может быть и в положительном нести, и отрицательный такой смысловой оттенок. Ну, вот мы встречаем и в Библии, вот, скажем, Псалом 82:2, как вожделенное жилище Твои, Господи, сил, да? Или, например, вот Филиппийцам 4:1. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Как-то у нас привыкло все вожделение, это как-то не очень, так сказать, это вот, знаете, с таким плотским вот настроением, да? А на самом деле это страстное желание. Но как бы вам сказать, если у человека нет страстных желаний чего-либо, вот во что бы то ни стало получить, да? Ну, это уже как бы, вот, ну, знаете, не скажу, что это мертвый человек, да? Но это вот человек такой, значит, такой теплый. Проблема в том, чтобы вот эти наши желания, эти вожделения, они как-то вот были направлены в нужное русло. Я, знаете, иногда, я постоянно занимаюсь наукой, но вот иногда текучка заедает, и вот как дела, вот, ну, не присесть, не пописать формулу, да? И тогда я говорю, как же вожделенны вот эти минуты, когда я смогу это сделать? Я предвкушаю этот момент, и это наполняет моей...
Большая ученая.
Нет, я хочу сказать, что у каждого из нас вот должны быть такие моменты, когда он скажет, как уже вожделенны эти минуты, когда это случится. И знаете, здесь вот, ну как, это такие, знаете, вот мечты и желания духа. Ну и, конечно, вот есть и плоская сторона этих вожделений, о чем, собственно, говорит здесь апостол Иаков. И, кстати говоря, конечно, эти вожделения являются преобладающими, особенно вот в нашем этом неверующем мире. И здесь, ну, как сказать, вот видите, вот в жизни они какие-то такие оттенки всегда вот бывают. Вот есть люди, которые тоже занимаются наукой, но цель этих занятий, ну, скажем, получить докторскую степень или кандидатскую степень, да? И я, и он будет заниматься наукой. Ну, формально дело одно и то же там. Но человек, который хочет получить степень, желания у него будут направлены на то, ну, в конце концов, чтобы улучшить свое материальное благополучие. Итак, обладание, вот цель подавляющего большинства, ну, вот, вожделений плоти. Вот один человек, о котором мы потом со сложной судьбой, мы немножко, наверное, потом о нем поговорим, он как-то сказал, что жизнь – это не обладание. Жизнь – это бытие. Бытие в том плане, что каждое мгновение жизни, оно ценно само по себе. Каждый миг, который мы проживаем, может быть источником для радости сам по себе. Потому что если нет этого ощущения, что я могу быть счастлив именно в этот конкретный момент и мгновение, то противовес этому такой тезис, что я буду счастлив, если я буду чем-то обладать. Если у меня что-то появится такое, вот чего мне очень хочется. Вот появится, значит, буду счастлив. Это такая иллюзия, которой, к сожалению, тешится большинство людей этого мира. Я именно об этом, о таких вожделениях и говорит апостол Иаков. Ощущение вот желание обладать, которое не имеет конца, потому что как только вы получили, у вас уже появляются новые желания, новые вожделения получить еще что-то большее. Вот классический пример, всегда вспоминаю нашего великого Пушкина, да, сказку о рыбаке и рыбке, вот пример таких вожделений, да, и, к сожалению, вот жизнь этого мира, собственно, вот и заканчивается здесь жизнь каждого человека вот тут тем, что он оказывается у разбитого корыта, с чего, так сказать, он начал, тем и закончил. Но, тем не менее, это есть. Люди не в состоянии, а, может быть, не хотят понять иллюзорность этого пути. Наверное, так проще вот питать себя иллюзиями обладания, чем вот заняться поисками, ну, скажем, раскрытия своих талантов, данных тебе Богом. Вот еще древний писатель Древней Греции Лукиан писал, что все зло, происходящее от человека, перевороты, войны, военные хитрости, массовые кровопролития, происходит от вожделения. Первоисточником всех этих дел является желание иметь больше. И в наше время, вот посмотрите, средства массовой информации пестрят такими громкими заголовками о бракоразводных процессах, деление наследства и связанные с этим различные неблаговидные дела. Грызня, вплоть до разрывов, родственных отношений, чего только не начитаешься, чего только не насмотришься. Когда люди начисто забывают, скажем, о желании воли своих умерших родителей, лишь бы овладеть тем, что им так любо. И все это делается ради того, чтобы вот завладеть чем-то, что тешит их плоть. И вот если так вдуматься, вот чаша весов, вот на одной чаше, знаете, вот может быть, мир, вот отказ от обладания, и как следствие этого мир и покой в сердце, мир с Богом, а на второй страсть вот обладания, страсть этого плотского вожделения, и как следствие вражда, распри с людьми и с Богом. Что выбирает человек? К сожалению, очень часто даже христиан, даже среди нас христиан, вот перевешивает вторая чаша. И здесь, с этой точки зрения, вы знаете, что у нас, христиан, есть даже преимущество. Потому что мы можем попросить Бога, да, Господи, дай мне то, что мне так хочется. Формально, конечно. Тем более, все читали, да, вот, Слово Божье, знаете, просите, и дано будет вам, да? И просим. Хотя здесь вот мы читаем стихи, которые предостерегают от того, чтобы мы на это уж сильно не надеялись, потому что просите, не получаете, потому что просите не добро, а потому что употребляете для ваших вожделений. И здесь возникает очень такой важный вопрос для нас, для каждого из нас. Что мы можем и что мы должны просить у Бога, чтобы наши вот эти просьбы исполнялись? Конечно, мы об этом уже с вами говорили, и должны, первое, что мы должны констатировать, это то, что наши просьбы к Богу не должны основываться на обладании. Да, не вот на то-то, ну, например, Господи, ты видишь, как сильно я это хочу. Очень хочу. Дай. И к сожалению, и вот, по-моему, Сергей Васильевич как-то говорил, что большинство наших вот молитв среди людей верующих вот даже относятся вот к этой категории. Господи, дай мне то, дай мне это, пятое, десятое, понимаете? Вот, к сожалению, это так. И причем мы вот уже говорили, что далеко не каждая вот эта просьба имеет основание быть выполненной. Когда мы говорим, ты видишь, Господи, как я хочу? Мы не видим основную проблему, что проблема здесь не в том, что вот проблема в том, что это наше желание. А когда мы так просим, мы хотим убедить Бога, что, чтобы это и было Его желание. Ну, Господи, ну захоти, чтобы вот так было, да? Чтобы это вам не впрок пошло. Ну, как правило, этого не происходит, и отсюда наше огорчение. Ну, как же так? Я так хотел, я так желал, я так просил, я так вопиял, а ничего не случилось. Бог не любит, наверное, меня. Бог оставил, наверное, меня, если Он глух к моим просьбам. Но вот огорчиться по этому поводу мы в состоянии. Но остановиться и подумать, а вот действительно ли то, о чем я прошу, пойдет мне во благо? Вот это уже значительно сложнее. Второе, о чем мы здесь вот можно поразмышлять, это о том, что иногда мы не знаем, чего мы просим. Вот знаете, вот хорошо известный эпизод Евангелия от Матфея, когда мать сыновей Завидеевых подходит к Иисусу и говорит: слушай, сделай так, чтобы в царстве твоем вот один сын по левую руку от тебя сидел, а другой по правую. Но он посмотрел и говорит: ну не знаете, чего вы просите. И вот часто вот наши просьбы, это вот такого рода, что мы просим, вроде бы так как-то абстрактно, вроде нам кажется, что это хорошо. Ну вот, ну знаете, как вот, Господи, сделай меня духовным. Ну чтобы вот так сделать, чтобы я вот ничего вот это, ничего бы этого не делал так особо, не напрягался, да? Знаете, как вот... по щучьему велению, да, вот я на печке буду лежать, да, но чтобы все вокруг вот так и обустраивалось. Вот иногда наше желание такого рода, то есть мы не знаем, надо это нам, во благо, на пользу, Господи, ну вот ну сделай вот так вот, чтобы вот совсем уж хорошо мне было. Сделай меня счастливым. А что значит, вот ты спроси вот себя, а что вот по твоему пониманию, что значит вот быть счастливым, да? Что ты хочешь, чтобы Господь с тобой сделал? Поэтому вот, знаете, здесь ведь Господь поможет, Господь даст, но именно поможет тебе пройти твою часть пути. И ты должен просить, вот помочь у Господа вот пройти этот твой путь. если действительно это твой путь. И пройти, ну, и пройти его должен только ты. Никто за тебя это не сделает. Знаете, вот здесь есть очень много примеров, даже из таких людей очень духовно одаренных, которые, знаете, вот иногда терялись вот в своих желаниях и в своих просьбах к Богу. Вот есть такая известная христианская деятель, мать Тереза, вы, наверное, многие слышали. Вот можно первый слайд показать. Человек, который посвятил себя служению бедным. И вот ее обращение к Господу, что позволь, Господь, проповедовать любовь не словами, а примером жизни. И вот она вот пишет, что я жила вот в очень тяжелых условиях, но я выбрала эту жизнь, чтобы в буквальном смысле претворить в жизнь Евангелия, особенно эти слова Иисуса. Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Это Матфея 25, 35, 36. И она говорит, что вот какие бы я ни испытывала трудности, страдания, но моим призванием было служение самому Богу. Я жила и, полагаясь на волю Божию, Господь вел меня. Каждую минуту ощущала Его присутствие. И видела Его вмешательство в мою жизнь. И в то же время есть вот известная молитва матери Терезы. Вот смотрите, вот это может быть для нас тоже важно. Я просила Бога забрать мою гордыню. И Бог ответил мне «нет». Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отрекаются. Я просила Бога исцелить мою прикованную к постели дочку. Бог сказал мне «нет». Душа ее в надежности, а тело все равно умрет. Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал «нет». Он сказал, что терпение появляется в результате испытаний, его не дают, а заслуживают. Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал «нет». Он сказал, что дает благословение. А буду ли я счастлива или нет, зависит от меня. Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал «нет». Он сказал, что страдания отворачивают человека от мирских забот и приводят к ним. Я просила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал «нет». Он сказал, что дух должен вырасти сам. Я просила Бога научить меня любить всех людей, так как Он любит меня. Наконец, сказал Господь, ты поняла, что нужно просить. Я просила, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал мне несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего из того, что хотела. Но я получила все, что мне было нужно. Ну вот это слова, которые говорила вот так духовно наполненная вот Святым Духом женщина и посвятившая целиком себя служению бедным и служению Иисусу Христу. Поэтому, дорогие мои, очень важно вот знать, что же действительно тебе нужно. Потому что вот не все, на что мы полагаемся и рассчитываем, пойдет на пользу. Поэтому вот важно, и третий момент, о чем я хотел бы сегодня с вами поразмышлять, это вот надо просить Господа, может быть, больше не о своих желаниях, а о том, чтобы узнать Его волю относительно твоей жизни, относительно твоего жизненного пути. Иногда мы сами решаем, вот что нам кажется, вот мы должны идти, чем мы должны заниматься, в каком направлении двигаться. И решив это, мы как бы вот полагаем тут же, что в этом есть и воля Бога. И часто, знаете, эти вещи не совпадают. И это тоже будет источником наших огорчений. Еще, вот я хотел бы, чтобы мы еще один слайд посмотрели. Вот такой молодой человек, Ник Вучич, может быть, вы многие знали, уже знаете об этом. Вот мы на этих фотографиях видим, что он вроде бы нормальный такой молодой человек. Вот он сам, вот он со своей вот прекрасной молодой девушкой, женой. Но вот на самом деле эта картина обманчива. Если мы посмотрим другой слайд, то этот молодой человек родился без рук и без ног. Ну, посмотрите, вот он ныряет, по-моему, в бассейн. Какой восторг на его лице. Посмотрите, вот он проповедует в многотысячной аудитории. Посмотрите, вот он общается с каким-то бездомным, может быть. Этот человек, который имел очень от рождения, очень мало, казалось бы, возможности реализовать себя, реализовал себя полностью. Этот человек, который, казалось бы, должен страдать от своей физической немощи, наполнен, знаете, таким оптимизмом, верой в Бога, что заряжает этой верой тысячные аудитории. Вот, но если мы проследим, вот, читая его биографию, книга эта доступна, как он шел к этому, как он преодолевал себя, когда он, ну, совершенно отличен от окружающих людей. Он начинал с того, а он родился в верующей семье, что начал просить Бога, чтобы тот дал ему руки и ноги, чтобы он не отличался от окружающих. Такая детская молитва. Потом, когда он стал подростком, он непрерывно задавался вопросом, ну почему Господь допустил так, что я таким родился? И он решил, что Господь вот это сделал для того, чтобы потом дать ему руки и ноги, и чтобы это чудо вот Божье вот было видно всем. И он бы об этом рассказывал всем. И он продолжал молить Бога, чтобы тот дал ему руки и ноги. И не получал ответа. И очень сильно расстраивался, огорчался. Но потом настал один момент, который перевернул всю его жизнь. Однажды он увидел маленького мальчика, точно такого же, как он, без рук и без ног. И он понял, что он должен сделать все, чтобы вот этого жизнь этого мальчика не была такой тяжелой. Он решил, что он будет помогать ему. Он решил, что его родители будут помогать родителям этого мальчика. А потом он понял, что Господь вот допустил, чтобы он появился вот в таком виде, таким инвалидом, чтобы через него, чтобы на примере его жизни, его оптимизма, он бы помогал другим инвалидам увидеть свет и любовь Божью. Это совершенно изменило его жизнь, потому что он понял, что действительно хочет Господь от него. И он стал полностью счастливым человеком. Поэтому вот у каждого из нас, дорогие братья и сестры, есть возможность реализовать себя. если даже возможность такая есть у вот таких инвалидов. Четвертое, о чем бы я, вот, может быть, последнее, о чем бы я сегодня хотел с вами поразмышлять, это важно и то, конечно же, важно и то, не только о чем просить, но и как просить. И по этому поводу очень вот, много можно говорить и о той вере, которая у нас должна быть, когда мы просим, о постоянстве, о страсти, с которой мы это просим. Это очень, может быть, отдельная тема для проповеди. Здесь, ну, конечно, очень много факторов, которые будут способствовать вот, воплощению нашей просьбы в реальность, в жизнь. Конечно, мы должны читать Библию. Через Слово Божье иногда приходят откровения от Бога. Он дает нам откровение и ориентир, куда мы должны идти. Конечно, важна пост и молитва. Потому что, когда мы в посте, мы вот как-то абстрагируемся от наших плотских устремлений, желаний. И это может настроить нас на действительно волну, которая поможет понять нас себя. И поможет понять, что Господь хочет от нас. И, конечно, важно постоянство в наших молитвах. Знаете, вот совсем недавно было такое чудесное свидетельство, как действует молитва в нашей жизни у нашей сестры Лидии Владимировны Катасоновой. Умер муж. И вот Михаил Иванович, по-моему, да, Сергей Васильевич были, хранили. И вот что удивительно, она с нами уже долгое время в церкви. И все мы видели, как постоянно, с упорством, она в первую очередь молилась о своем муже, который столько ей неприятностей доставил, будучи неверующим, пил, доставлял много... ну и физически в том числе боли. Но она молилась постоянно о том, чтобы он пришел к Богу, о том, чтобы он покаялся, о том, чтобы он излечился от этой своей болезни, от пристрастия к вину. И, знаете, вот совершался такой плавный переход вот такого, знаете, от человека, у которого мало что, так сказать, было человеческого, к человеку, который действительно приобретал человеческое лицо и любовь. Последние дни были очень такие знаменательные для нее, потому что она в своих молитвах сказала: «Господи, ну пусть он пока, и пусть он вот эти дни, если он будет, ну пусть он не будет пьяным, пусть он в здравом уме уйдет к тебе вечность». И все совершилось по ее молитвам. Это чудо. Эти проявления любви по отношению к ней от этого черствого человека, она это явно видела. Слушайте, это такой пример вот постоянства молитвы и то, как она воплощается в нашей жизни. Слава Богу. Слава Богу за это. Итак, дорогие мои, подытоживая то, что мы сегодня сказали, отметим, что у нас должны быть вожделения. Не надо их бояться. Но такие вожделения, которые приближали бы нас к Богу и направляли, раскрывали бы наши таланты, духовные дары, которые нам каждому обильно посылает Господь. Пусть наши просьбы к Господу, наши молитвенные просьбы, не основываются на желании обладать, как часто это бывает. Пусть у нас должно быть четкое понимание, о чем мы просим. И эти просьбы пусть будут конкретными. Просьбы, которые предполагают, что вы будете идти на пути к Господу, а Господь будет вам оказывать в этом помощь и давать вам благословение. И будем просить вот об этом Господа. Будем постоянно в молитвах и не ослабевать в молитвах. И только тогда исполнится вот слова Писания. Только тогда вот мы будем просить, и дано будет нам. И поможет нам в этом Господь. Давайте мы встанем, помолимся.